Здравствуйте. Спасибо, что вы пришли. Тема весьма значимая. Человек в великом пятикнижии Достоевского. Сразу слово «пятикнижие». Постараюсь вам раскрыть очень просто. Ну, конечно, вот это понятие, которое в ходу у достоевсковедов, это понятие, конечно, возникло по аналогии с библейскими книгами. Богословы нас упрекают, считая, что это слишком вольное такое обращение с этим понятием. Ну, знаете, как говорится, просто для обихода, что тоже нехорошо звучит. Что значит для обихода? Такая аналогия. Ну, мы не можем каждый раз повторять название пяти романов Достоевского, что и подразумевается под этим пятикнижием. То есть «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы». Повторяю, что это внешняя такая аналогия и ничего более, никаких соответствий ни в количестве этих книг. Вы знаете, что библейских книг гораздо больше, на что Ветхий и Новый Завет разбивается, разделяется. Так что вот, повторяю, это такое достаточно вольное понятие. Но мы уже привыкли к нему. Но прежде чем мы с вами обратимся к этим произведениям, повторяю, что вы не ждите, конечно, что я буду давать такой монографический, что ли, разбор этих произведений. Особенно преподаватели всегда ждут это в помощь им. Но ведь тема звучит иначе, она достаточно общая. Человек в этих произведениях, концепция человека, видение человека. И, надо сказать, это видение Достоевского нам сейчас, переживающим очень большие метаморфозы с представлениями о человеке. Право же, это и очень важное напоминание, может быть, не лишенное сожаления, потому что мы с вами имеем дело с литературой XIX века, великой литературой в лице Достоевского. И Достоевский в наше очень сложное, трудное время, я не устаю это повторять, действительно нам помощник. И, может быть, даже отвечающий на вопросы, которые, слава Богу, если они встают перед нами, но даже если он не отвечает, по крайней мере, он учит нас, как правильно ставить эти вопросы. Ну, прежде чем мы подойдем хотя бы к первому роману «Преступление и наказание», просто мне хочется подготовить как бы себя и вас вот к тому, что уже было накоплено Достоевским в каких-то открытых выражениях о человеке. Причем эти открытые выражения порой синхронно совпадают и с вот пятикнижием. Ну, вот такое биографическое, так сказать, наблюдение, биографического порядка. Вера у Достоевского, вера Христа, мы будем все-таки иметь в виду, что это будет один из опорных моментов в наших вот таких исследованиях, расследованиях человека у Достоевского. И начнем с этого основополагающего. Вера Достоевского. Она формируется у него в ранние годы, как раз в этом доме, под впечатлениями и под воспитанием родительским. Чтение книги Иева, которая готовит и даже уже внедряется в его душу и в его сознание, что по книге Иева, что жизнь тайна, мир тайна, и, стало быть, и человек тайна тоже. Причем в книге Иева, безусловно, происходит формирование его такого очень широкого религиозного сознания, которое допускает и испытания этой веры, и даже, может быть, какие-то кризисы в вере. И ведь это он отмечает как важнейшее событие своей жизни. И посетило меня тогда проникновение духовное, то есть, а ему 8 лет. Он слышит книгу Иова здесь, читает и разбирает ее на уроках по священному писанию, и он слышит чтение книги Иова в больничной церкви, где его крестили, вот буквально рядом. И об этом говорится и в «Братьях Карамазовых». Наконец, по приезде уже в Петербург, ему исполняется 18 лет, юноша, он тогда формулирует уже взгляд на человека. Человек есть тайна, ее надо разгадать, и ежели будешь ее разгадывать всю жизнь, то не говори, что потерял время. Человек – тайна. В эти годы, 40-е годы, встреча с Белинским – это, конечно, антиподы в своих подходах к человеку. Это абсолютно точно. Я прочту вам вот высказывание Белинского. А вокруг этого, то есть о Боге и о человеке, у них с Достоевским происходят напряженнейшие, острые споры. Так, одну минуту. Знаете ли вы, говорит Белинский, что нельзя насчитывать грехи человеку и обременять его долгами и подставными ланитами, когда общество так подло устроено, что человеку невозможно не делать злодейств, когда он экономически приведен к злодейству, и что нелепо и жестоко требовать от человека того, чего уже по законам природы не может он выполнить, если бы даже и хотел. Ну, человек как раб среды, короче, и обстоятельств. Достоевский будет очень часто реагировать на эту теорию среды, которая, собственно, повязывает человека. Человек не свободен. Он экономически приведен к тому, что он совершает. Достоевский никогда с этим не соглашался. В 64-м году он переживает смерть своей жены, и тогда он буквально очень глубоко и всесторонне, собственно, формулирует вот взгляд на человека. Запись эта, можно сказать, судьбоносная. Маша лежит на столе. Увижусь ли с Машей? Возлюбить человека, как самого себя, по заповеди Христовой невозможно. Закон личности на земле связывает. «Я» препятствует. И если человек не приносил любовью в жертву свое «я» людям или другому существу, «я» и Маша, он чувствует страдания и назвал это состояние грехом. Итак, человек беспрерывно должен чувствовать страдания, которое уравновешивается райским наслаждением исполнения закона, то есть жертвой. Тут-то и равновесие земное. Иначе земля была бы бессмысленна. Итак, он формулирует. Закон самопожертвования есть выражение высшего развития личности. Высшего развития личности. Но человек попадает вот и в некое противодействие этому, этой потребности и проявлению самопожертвования. Закон «я», природа препятствует. И человек оказывается под воздействием двух этих противоположных сил. Закон «я» и закон отдачи себя, самопожертвования. Но в одном случае он испытывает райское наслаждение, в другом случае он в состоянии греха. Тут мы с вами можем в эти же годы перекинуться и к запискам из подполья. Но все-таки немножко подождем с этим. Уже в 70-е годы тоже Достоевский формулирует земного человека как вовсе живущего и сознающего себя не в этих ограничивающих пределах. Человек не ограничивается земным. И вот мемуаристка, писательница Тимофеева Починковская передает такой диалог с ним, с Федором Михайловичем в 1873 году. Он говорит ей: «Стремитесь всегда к самому высшему идеалу. Разжигайте это стремление в себе, как костер, чтобы всегда пылал душевный огонь. Идея-то ваша какая?» Она отвечает: «Идеал один для того, кто знает Евангелие. Ну как же вы понимаете Евангелие? Его ведь разно толкуют. Как по-вашему, в чем вся главная суть?» Она отвечает: «Осуществление учения Христа на земле, в нашей жизни, в совести нашей». И только тоном разочарования протянул он: «Мне самой показалось этого мало». «Нет, ну и еще, не все кончается здесь, на земле. Вся эта жизнь земная – только ступень в иные существования». «К мирам иным», – восторженно сказал он, вскинув руку вверх к раскрытому настежь окну, в которое виделось тогда такое прекрасное, светлое и прозрачное небо. «И какая это дивная, хоть и трагическая задача говорить это людям!» – с жаром продолжал он, прикрывая на минуту глаза рукою. «Дивная и трагическая, потому что мучений тут очень много». Много мучений, но зато сколько величия, ни с чем не сравнимого, то есть решительно ни с чем, ни с одним благополучием в мире сравнить нельзя. А коли Достоевский вот так проецирует человека к мирам иным, то и жизнь дается как бесценный дар. Но мы с вами имеем в виду, что он сам это пережил. Пережил опытным путем, стоя на черте жизни и смерти, на эшафоте, когда был приговорен казни, расстрелянием, как Петрашевец. И об этом он скажет потом в романе «Идиот». Итак, если человек ощущает жизнь как этот дар высший, и человек будет чувствовать себя в родстве с бесконечным, ну вот и ценность жизни уже таким образом вытекает. Абсолютная ценность жизни человеческой и человека. Ну и мне хочется тут вспомнить, как он в дневнике писателя, как он говорит о Вертере в связи с этим, и именно реагируя на то, как обесценивается у его современников жизнь человеческая. Он говорит о самоубийце Вертере, который сожалеет, что не увидит более прекрасного созвездия Большой Медведицы и прощается с ним. Чем же так дороги были молодому Вертеру эти созвездия? Тем, что он осознал, каждый раз созерцая их, что он вовсе не атом и не ничто перед ними, что вся эта бездна таинственных чудес Божиих вовсе не выше его сознания, не выше идеала красоты, заключенного в душе его, а стало быть, равна ему и роднит его бесконечностью бытия, и что за все счастье чувствовать эту великую мысль, открывающую ему, кто он обязан лишь своему лику человеческому. Великий Дух, благодарю тебя за лик человеческий, тобою данный мне. Ну, о современниках он говорит. У нас разбивает этот данный человеку лик совершенно просто и без всяких этих немецких фокусов. А с медведицами, не только с большой, да и с малой, никто не вздумает попрощаться, а и вздумает, так не станет. Очень уж это ему стыдно будет. Что он видит в современной ему цивилизации? У него происходит отторжение цивилизации. Это не значит, что он против там развития технического и так далее. Но происходит, что он наблюдает? Вот эта сосредоточенность на материализме. Он отторгает цивилизацию поскольку она материализации жизни человека ставит ему пределы. А он-то уверен, что человек должен ощущать свое родство с бесконечным. И когда он наблюдает Всемирную выставку в Лондоне, где демонстрируются достижения цивилизации, и все переживают, посетители этой выставки, как торжество, как конец, как увенчанность всех усилий человеческих здесь. И вокруг этих достижений прямо зримо объединяются это стадное состояние. И это уже понижение человека до именно этого самого состояния. Где же здесь родство с бесконечным? Ну, подойдем ближе уже в художественном русле пятикнижную. Начало его творчества, когда он открывает космос отдельного человека, это в бедных людях. И как это может быть непривычно звучит, он стремится преодолеть Гоголя. Ему приписывают фразу, что он сказал, что все мы вышли из шинели Гоголя, но это совсем не означает, что он был последователем Гоголя. В чем-то он был его, конечно, учеником, но с тем, чтобы утвердить совершенно другое, нежели Гоголь. Космос отдельного человека. Человек Макар Девушкин, который имеет онтологические опоры, в отличие от, скажем, Акакия Акакевича Башмачкина, в котором нет вообще самосознания. И лишь однажды жалобный стон «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?», который унижен до предела, который, собственно говоря, и превращен в человека-ветушку, с чем борется, по сути, и что так не принимает герой Достоевского. И он говорит, всякое состояние человека определено Всевышним. И для него это чувство божественного, оно абсолютно реально. Абсолютно. Это не какая-то абстракция. И когда он проходит череду несчастий и унижений, унижений таких, как и Акакий Акакевич Башмачкин, он, тем не менее, осознает себя и чувствует в себе, я человек, сердцем и душой я человек. И даже когда происходит катастрофа, Варенька, им столь любимая, уходит. Но этот финал, он остается покинутый ею. Она выходит замуж за Быкова, который будет все гонять зайцев в степи. Иначе говоря, это смерть. Это жизнь, лишенная животворящих святынь, говоря словами Пушкина. То есть это как бы катастрофа, но до конца они остаются, даже перед этой стеной экзистенциальной, которая в современной литературе экзистенциалисткой именно и осознается как жизненная стена, но смерть – это как то, что обесмысливает жизнь. Вот этого у героя Достоевского не происходит до конца. Хотя перед ними действительно стоит эта экзистенциальная, непреодоленная, так сказать, вот стена, если иметь в виду обстоятельства. Но как люди они остаются. Круг жизненный замыкается, но, тем не менее, они остаются людьми при всех своих несчастьях. Я напоминаю также «Двойника», важнейшее произведение, с которого, может быть, и начинается Достоевский, подлинный Достоевский. Не с бедных людей, а с «Двойника» именно, где поставлена проблема заместимости человека. Чиновник Галяткин, который внезапно видит, как его жизнь строится в параллель с неким существом, Галяткиным-младшим, который воплощает, конечно, в его воображение сумасшедшего, потому что развертывается и психопатологический сюжет. Так вот, этот Галяткин-младший что воплощает? Он воплощает стремление Галяткина-старшего быть успешным чиновником, вот таким подлизывающимся к начальству, бесконечно таким благополучным и так далее. Но Галяткин-старший вступает в единоборство и со своим двойником, более того, с той силой, которая порождает этого его двойника. Петербург воплощает такую силу, такую неведомую, невидимую силу, и там есть такой момент, когда кажется, это в воображении Галяткина, все наводнено этими двойниками, как стадом гусей. Но совместимости человека не происходит. Он вступает в единоборство не случайно с этой силой, не случайно двойник будет назван уже в 60-е годы в новой редакции петербургской поэмой. Это эпический жанр. Это некое возвеличение героя, безусловно, крупность его, да, потому что он вступил в это единоборство. И тут речь и проблема индивидуальности, защиты ее. Галяткин-старший пишет ведь письмо Галяткину-младшему. Вы, сударь, имейте в виду, я другой и вы другой. То есть, пожалуйста, не посягайте на мое место в этом мире. Не посягайте, у каждого свое место и так далее. Это была проблема, решение проблемы заместимости человека. Для Достоевского это невозможно. А у Гоголя возможно. Вспомните повесть «Нос», когда нос отделяется от лица майора Ковалева, то он, этот нос, за собой тянет вообще всю жизнь, все содержание жизни майора Ковалева. Потому что нос, ну, нос – это то, с чем человек обязан быть в социуме. Без носа ты в социум не вхож. И когда майор Ковалев остается без носа, он, собственно говоря, остается ни с чем. Так двойник у героя Гоголя замещает, собственно говоря, вот его. У Достоевского это невозможно. Я напомню вам еще такое произведение, как «Записки из мертвого дома», которое тоже было вот таким приближением очень важным к пятикнижию. А именно, понятно, что впервые, в общем, Достоевский именно в «Записках из мертвого дома» обращается к сюжету преступления. Ну, материал в каторгу дала, понятно, великий материал. И вот «Записок из мертвого дома» Достоевский, собственно, показывает нам человека, переступающего, человека в этом смысле кризисного, переступающего всякие нормы, потому что таков сюжет. Сюжет преступления – это есть переступание и уход от всяких норм. Но этот человек, как переступающий и не ограниченный ничем, если он ограничен вот таким каким-то локализующим сюжетом, ну, сословная, так сказать, картина, на фоне которой показан человек, обстоятельства и так далее, то это вот человек-норма. У Достоевского человек как раз раскрывается во всей глубине и свободе, когда он вне этих норм. И вот, действительно, сюжет преступления именно такой. Так вот, переступающий у него теперь герой, человек переступающий, это не только преступник, совершивший что-то противозаконное и вне всяких норм. Это не обязательно убийца, но это и игрок переступающий, это подпольный человек переступающий и так далее. Например, игрок, который у рулеточного колеса, так сказать, испытывает свою судьбу, пусть с риском, он может проиграть все и остаться ни с чем, но он любит эту свободу, свободу именно этого и риска тоже. И она открывается ему здесь, за этим столом рулеточным, и при вращении этого самого колеса. И таким образом Достоевский будет уже видеть человека как переступающего и как человека возможность. Человек возможность через тирань. Человека нельзя ограничить ничем. И вот, собственно говоря, герой его пятикнижия – это именно такой человек. Человек-возможность. И здесь он войдет в такую сферу, которая над, так сказать, вот этим бытовым сюжетом, бытовыми обстоятельствами и так далее. Он будет стремиться не к жизнеустроительству. Ему это не надо. Как говорят об Иване Карамазове, ему надо не миллионов, ему надо бы на мысль разрешить. Не жизнеустроительство, но жизнь испытания. Иногда это, и даже чаще всего, это именно разрешение идей. Причем в пятикнижии герой всегда на пределе. Он стремится даже к житию. Ну, в земных, так сказать, обстоятельствах, все-таки сполна проживание жизни как жития дано слишком немногим. Но герои Достоевского так или иначе все-таки входят в житие. Какой-то круг житийный они переживают в своей жизни. Можете себе представить, даже Раскольников задуман был первоначально именно вот на такой высокой планке. Но все-таки до этого было далековато, и только с замыслом «Житие великого грешника», которое мне представляется эпицентром творчества Достоевского, а это был замысел 1869 года. Так вот, все, что было до, это, пожалуй, были подходы. А все, что было после, это уже в той или иной степени реализация. Замысел, который остался в набросках. Но, тем не менее, он жил. Его называли угасшим замыслом, там, ненаписанной поэмой. По-всякому называли, останавливаясь перед самим фактом, что буквально этот замысел действительно остался в набросках. Но если смотреть глубже и анализировать, то оказывается модель этого героя и этой истории, она действует в последующих романах «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы». И в чем эта модель? А модель такая. Человек, стремясь не к жизнеустроительству, а к испытанию и открытию для тебя, для себя высшей ценности жизни, он проходит через преступление. Тут житие в том, что преступление ребенком еще когда он мальчик и волчонок, происходит где-то на ранней стадии, а в конце жизни он яснеет, как записано, становится Гасом. А кто это такой Гас? Он здесь символ, это имя, символ просветления, несущего Бога в душе. Гас – это московский доктор Гас, святой доктор, человек-легенда, жизненным девизом которого спешите делать добро. И вот это имя так символически в этом замысле обозначило финал жизни, которая представлялась как падение и восставание. Падение и восставание, кризисы, веры и неверия. И в конце концов жизнь, как бы найденная вновь с этими многочисленными смертями человека, потому что кризис – это смерть и потом возрождение, воскресение. Смерть и воскресение. И при этом не просто жизнь найденная, а жизнь и прояснение в Боге. Вот этот замысел, повторяю, к которому Достоевский, в общем, долго шел, он только появился в 69-м году, но он как бы предчувствовался творчески писателем и, собственно, уже сказался даже и в преступлении наказании. Вот в 60-х годах, к которым мы обращаемся в связи с Пятикнижием, Достоевский написал, что Христос весь вошел в человечество. Человек стремится приобщиться в «я» Христа, как в свой идеал. Синтетическая натура Христа изумительна. Князю Мышкину и дано молитвенное слитие с высшим синтезом жизни, то есть божественная гармония. Но ее постигший, он единственен все-таки. Даже и в творчестве Достоевского, не говоря о том, что он уникален вообще в литературе. Но, тем не менее, идиот не выпал из Пятикнижия Достоевского. И его, собственно, сменит вот тот самый герой, великий грешник, из замысла «Житие великого грешника», о котором я вам говорил, который, в отличие от эпилептика Мышкина, открыт, несравненно более открыт жизни, реальности, в переживании кризисов, потрясений и в неограниченном опыте. Вот именно так только он, этот новый герой, выйдет к обретению Бога. Он как бы испытывает эту жизнь в своем опыте. И предполагается при этом сложная очень событийность в описании этой жизни. Это как бы калька, модель события. Человек со-бытия через тира, то есть сообщество человеческого. Вот откуда еще событийность Достоевского? То есть все-таки это не только показ отдельных людей в его героях, в лицах его героев, а это картина человечества. Картина человечества, которая достигается вот этой событийностью его героев. И так, начиная и уже с преступления и наказания, потому что это грандиозное уже полотно, грандиозное. И наивысшая эта грандиозность, можно сказать, это, конечно, последний роман «Братья Карамазовы», в котором сама сюжетика предельно будет как бы расширяться. Вот один американский ученый открыл, что существует в романе 12 версий преступления, которые описываются в «Братьях Карамазовых». То есть это пространственно происшедшее, это происшедшее расширяется, как бы захватывает, подразумевается весь мир. Это, понимаете, по теории дополнительности, кажется, да, физики. Вот насколько Достоевский расширяет вот это мнимо локальный единый сюжет. Вот что значит эта событийность его романов. Повторяю, что она все более и более мощнеет, эта событийность. И, кроме того, в этих романах определяющим все-таки является исповедь. Диалоги и исповедь. Диалоги – это всегда соотнесение одного человека с другим. Это соотнесение правд, а в этом соотнесении может быть всякое. Это может быть и спор, и опровержение, и, наоборот, слияние, и согласие, и так далее. А исповедь покаяния, ну, это уже высший просто предел исповеди. Но исповедь, то есть обязательная обращенность к другому, она только обеспечивает жизнь и судьбу героя Достоевского. Только она. И ведь в житии великого грешника именно так и подразумевался финал. Признается в преступлении. Это исповедь, подвиг. Мы с вами будем иметь дело уже в бесах, в подростке. И, конечно, особенно в «Братьях Карамазовых» именно с исповедью покаянием. То есть идея преображения человека. На этом стоит все творчество Достоевского. Это главное. Но это преображение, к сожалению, и таков человек, оно, это преображение порой происходит ценой совершенного преступления. Переступание другого человека. А это уже было застолблено до Пятикнижия абсолютная ценность человеческой жизни и при этом человека, как в родстве бывшего с бесконечностью, это уже действительно то, что, казалось бы, закрывает человеку спасение. Но исповедь покаяния, как искупление, это все-таки то, что человека может вывести к спасению. Так что вот эти опоры, вот эти вот главные такие, ну что ли, действительно, столпы ведения человека, вот это, конечно, этим определено его Пятикнижие. Ну, мы все это должны иметь в виду. И человек как тайна, и родство с бесконечным, и так далее. А преступление и наказание начинается с того, что Достоевский узнал, как совершаются преступления в современном мире. И чаще всего они совершаются, если это преступление с какой-то хотя бы тенью идеи, чаще всего оно начинается с неким помутнением сознания человека рациональным. Рационально поставленные вопросы по отношению к природе человека и его явлению в социуме – это сплошь и рядом истоки совершаемых преступлений. И вот к истории Раскольникова ведет, в частности, то, что заняло огромное внимание Достоевского, тогда редактора журнала своего «Время», когда он печатал процесс материалы к процессу над Лассенером, который происходил, этот процесс, в 1830-х годах во Франции, где преступник объявлял себя жертвой века и поэтому оправдывал совершенные преступления. Вот такая рациональная настройка, я имею в виду надстройка, над совершенными преступлениями произошла. И равно и в таком зародыше история Раскольникова еще в замысле тоже с этими рационально поставленными вопросами. И Федор Михайлович писал об этом редактору журнала «Русский вестник» Каткову, описывая, описание это, конечно, гораздо примитивнее того, что потом будет в романе, но ведь это же понятно, он предлагал свою вещь, журнал, ему надо было быть понятным перед издателем. И он описывает так. Преступник, задается вопросом, полезна ли старуха, которую он убьет, а в дальнейшем он исполнит гуманный долг перед человечеством, то есть прежде чем обобрать старуху. С этими вопросами, собственно, совершенное теряло свою истину и смысл. Можно ли это в этом случае, при этих вопросах-то, назвать это преступлением? То есть произошла такая нравственная раскачка сознания преступника. Нравственная раскачка. Можно ли назвать это преступлением? Он назвал в замысле этот роман «Психологический отчет одного преступления». Но роман не стал отчетом, потому что он заключил не только бывшее, но и могущее быть с героем. И когда он при описании замысла говорил о герое, все, что с ним происходит, вплоть до окончательной катастрофы, окончательная катастрофа подразумевается явка с повинной, то при воплощении роман он не заканчивался явкой с повинной. То есть у любого другого писателя, может быть, это было бы действительно концом и финалом. О чем говорить-то? Ну, убил. Ну, пришел в полицейскую контору. Явился. Я в господинной. Все. А мы потом имеем эпилог. И мы узнаем, что Раскольников не раскаялся. Но и ему снится сон о человечестве, которое переживает некую болезнь, моровую язву. И это то самое, как бы, когда каждый ощущает себя самым умным. И согласие среди этих самых умных в отдельности быть не может. И значит, это болезнь, которая объяла все человечество. И он не ощущал себя виновным. Он просто ощущал себя потерпевшим фиаско, как вот те, которые могут переступать, ну, всякие Наполеоны, вот они ощущали себя правыми, а он не сумел. Вот он пережил и мучения, и даже страдания. Но самое главное, то, в чем он себе, может быть, не отдает отчет, самое главное, он не смог уже жить дальше, и для него искание человека другого стало необходимостью. И его история таким образом обрела некую открытую перспективу. Открытую перспективу. И вот то, что, и это уже намек, с ним может быть потом, ну, это уже, говорит автор, другая история. То есть на этом человек не кончился. И будет ли Раскольников возрожден, нам это неизвестно. Но что он обрел эту перспективу, и ему понадобился другой человек, и этот другой человек, любящий его, Соня. Вот это и дает ему возможность жить. И сам он предстает перед нами вот тем самым человеком-возможностью, который уже стал главным в творчестве Достоевского. Ну, а что его теория? Он не застыл в этой теории теперь. Хотя он считает до конца, об этом говорится в эпилоге, это теория о двух разрядах, а не обыкновенных, обыкновенных. Как вы помните, обыкновенным он отдает, так сказать, удел быть, ну, таким консервативным большинством, а необыкновенным реформаторами, которые двигают человечество вперед и тем самым переступают, потому что все эти Ньютоны и так далее, Ликурги, Магометы, они-то, давая какую-то новую веру или новую идею, они-то переступают старое, значит, они действительно переступающие, значит, переступание надо оправдать в любом случае, и что переступание может вообще не иметь никакой нравственной оценки. Вот до чего произошла эта раскачка нравственная в сознании Раскольникова. Значит, и его совершенное преступление тоже, может быть, не имеет нравственной оценки. Но его теория, она ведь прошла испытание, и опыт его натуры, а натура-то его все-таки не могла вынести. И вот в этом он себя все-таки, как говорится, клянет, что он просто, ну, из неумелых, а другие-то умелые и могут, и переступают прекрасно. И вообще в этом мире кровь льется, как шампанское, как водопад, он говорит. Они миллионами людей изводят. Вот он остается перед нами в такой нерешенной перспективе, нерешенной, но перспективе. Он перед нами остается человеком возможностью все-таки. И мы понимаем, что без другого человека он жить не сможет. Искание человека ему окажется необходимым. Ну и вспомним, как воскресение Лазаря, вот этот евангельский мотив, он трижды появляется в романе, и он, конечно, неспроста и перед Раскольниковым. И об этом ему Порфирий Петрович и говорит. Ну вот, что касается идиота, то тут иная проблематика, хотя и с отчасти развитием того, что было, то, что было в «Преступлении и наказании». Достоевский, подходя к созданию Мышкина, он говорит о современной цивилизации, которая не может устроить человека нравственно. Но это совсем не значит для него, что, так сказать, нравственность надо тогда отменить, и все, коли цивилизация не может, ну не может, значит, и куда девать эту нравственность? Ну, убрать ее, наверное. Для Достоевского, конечно, не так стоит вопрос. Он следит за спором Герцена и Печерина. Герцен вам, конечно, известен, Печерин, может быть, неизвестен, это тоже мыслитель вот середины, второй половины XIX века. Так вот, Печерин выставляет Герцену, как своему оппоненту, что тиранство материальной цивилизации ведет к падению духовной жизни, что эта духовная жизнь вытесняется заботой о материальном. Значит, это позиция, говорящая об этой ограниченности человека и его жизни вот в связи с материализацией их. И цивилизация именно к этому ведет. Именно к этому. Так вот, Печерин говорит об этом как о катастрофе, а Герцен, напротив, он за прогресс, за материальный прогресс. И говорит, что и чего же бояться? Шума колес, телег, подвозящих хлеб голодающему человечеству. И надо сказать, что это мысль Герцена найдет буквальный отклик в «Идиоте», в романе, где Лебедев, такой мыслитель, он такой второстепенный герой, но выступает с очень оригинальными соображениями, мыслями о современности, об апокалипсисе и так далее. Вот он говорит, он перефразирует чуть-чуть Герцена и говорит о железных дорогах и телегах, которые подвозят хлеб голодающему человечеству. И, наконец, в это время У Достоевского очень обостряется такая полемическая мысль по поводу позитивизма. Философия, которая все более утверждается в этом мире и которая, собственно говоря, обеспечивает жизнь цивилизации, это философия. А жизнь всегда ведь должна как-то идеологически чем-то подпитываться и обеспечиваться. И вот позитивизм, безусловно, сопровождает развитие цивилизации, и по этой философии можно высчитать человека, отказывая ему в свободном духовном поиске и идеале. То есть он, опять-таки, он раб обстоятельств, его надо вот так вот ограничить, до конца определить и так далее. И еще, и тут, надо сказать, возникает такая коллизия идеал и идол. Значит, поклонение материальному, каким-то силам материальным, это область идола, а служащие ему это идолопоклонники, и это, безусловно, перед нами сразу напоминает Ганечку Иволгина, который говорит: прямо с капитала начну. Вот скажет царь иудейский. И тогда, естественно, что для Ганечки Иволгина его жизненный путь – это путь идолопоклонника. Ну, а идеал – это вот нечто, конечно же, противоположное. Возникает проблема права, она продолжается еще с преступления и наказания, потому что там Раскольников решает для себя, испытывая свою теорию, тварь ли я дрожащая или право имею. И право там уже манипулирует совестью. Человек живет по праву, права человечества. Вот что современной цивилизации видит Достоевский как одну из главных опор. А что значит права человечества? Вспоминается Пушкин: «Недорого ценю я громкие права». И говорит, что он предпочитает другие права, не те, которые пришли с достижениями цивилизации, и говорит: «Дивясь божественным природы красотам», вот как человек должен себя ощущать в мире, «дивясь божественным природы красотам», то есть ощущать себя частицей Божьего творения. Так что это еще с Пушкина о правах человечества-то сказано. И Достоевский, может быть, сам не осознавая того, он продолжает в этом смысле ту же пушкинскую мысль. Он говорит, что когда ему видится, и он предлагает сюжеты своему другу, поэту Майкову, нарисовать картины исторические, там, Валлады и так далее, и ему видится это уже, там Европа, 16 век, и уже и все, что сказано о правах человечества, а права человечества для него – это самообожествление человека перед Богом. Не ощущать себя в свободном подчинении Богу, не ощущать себя самодостаточным без Бога, а именно в этом свободном подчинении Богу. Права человека – это продолжающееся отпадение от Бога права человечества. Вот что по мысли Достоевского, вот что это такое. Права человека. Ну, это развивается и в «Идиоте». Уже, конечно, не как главная такая магистральная, так сказать, идея по сравнению с преступлением и наказанием, но побочная и очень важная, чрезвычайно важная права человека. И там ведется разговор и спор, что права человека, которые доведут до права сильного. И тоже, кстати, на основании вот этих фактов криминальной хроники. Вот что такое права человека. Ну, собственно говоря, это пройдет вообще красной нитью через все пятикнижное. Ну и вот в связи с этим мне хочется все-таки прочитать вот глобальное и апоплексическое толкование Лебедевым вот этой самой теории этих прав человечества, что как это уже видится ему. И в нынешнем состоянии человечества, и в истории. Мы при третьем коне, ворону, и при всаднике, имеющем меру в руке своей, так как все в нынешний век, так как все в нынешний век на мере и на договоре, и все люди своего только права и ищут. Мера пшеницы за динарий, и три меры ячменя за динарий. Да еще дух свободный, и сердце чистое, и тело здравое, и все дары Божии при этом хотят сохранить. Но на едином праве не сохранят. А за сим последует конь бледный, и тот, коему имя смерть, а за ним уже ад. Ну, мне хочется тут, значит, связать с этим и понимание Христа, которым так задет Достоевский. Особенно с чтением книги Ренана «Жизнь Иисуса», где утверждается, что Иисус... Он вовсе не Бога-человек, а это сердцевина христианства. Понимать его как Сына Божьего. Он просто является человеческой личностью необыкновенной красоты, не повторенной уже никогда. Но это земной человек. И на этом, собственно говоря, и построена теперь, если можно так сказать, не христианство уже, а христианство без Христа, особенно в европейском мире. Вот это видит Достоевский. Поэтому русскую цивилизацию он не мыслит без сохранения Христа, причем подлинного образа Христа. Вот, собственно, смысл его выражений. Подлинный Христос, русский Христос. Понимание Христа как Бога-человека. И когда он задумает своего положительно прекрасного героя, то есть это будет князь Мышкин, то здесь в этом замысле ему сопутствует представление о евангельском Христе и евангельское понимание Христа. Хотя это в современной нашей науке очень часто оспаривается. Говорят, что мы купились на князя Мышкина, на самом деле, ну, находит в нем всякий мрак и так далее. И он действительно не лишен этого. Он свои провалы и кризисы переживает, этот герой, задуманный как положительно прекрасный человек. Но самое главное, ориентированный все-таки своей душевной, подлинной, чистой верой, верой, которая так близка и народной вере в Христа. И он вспоминает, вот как баба, какая-нибудь простая баба скажет о Боге, как об отце, который любит людей, как свое дитя. Вот это родство тоже, опять-таки с бесконечным. Это стремление душой, всей душой к Богу. И одно человеколюбие. Достоевский говорил, что в русском народе христианство даже и лишено особого мистицизма, но одно только человеколюбие и один только Христов образ. Вот, собственно говоря, с этим и идет Достоевский в создании своего положительно прекрасного человека, хотя, конечно, он будет недоволен исполнением этого замысла. И князь Мышкин не лишен большой сложности и противоречий даже, но все-таки вот этот вектор его духовной и душевной жизни, он все-таки сохраняется именно с ориентацией на Христа. При том, что, конечно, князь Мышкин никакой не вероучитель, не проповедник, отнюдь, он просто человек среди людей. Но при этом он христоподобен. Так же, как будет Алёша Карамазов, тоже христоподобен. И вокруг него что происходит? Вот это вот воскрешение подлинности жизни человеческой. Вот это происходит с ним, обнажение этой подлинности, потому что он очень искренен и невинен, как ребенок. Невинен – это лейтмотив образа. И с явлением Настасьи Филипповны происходит обнажение этой подлинности – когда она сотрясает, так сказать, вот своей такой разоблачительной свободой все и вся. И тогда происходит вот это обнажение подлинности. А иначе без этого все застывает в каких-то нормах, в каких-то принятых всяких приличиях и так далее, и так далее. И в этих приличиях и в сохранении этих норм, что Достоевский видит, и это сказано в «Идиоте», искажение идей и понятий. А идеи и понятия в их подлинности, они от Христа. И, конечно, в романе действует это, вот это Христово, что есть истина. Вот эта дилемма, истинный Христос, она очень будет много значить в духовной судьбе Достоевского. Я сейчас не буду углубляться в это. Но в «Идиоте» действует вот это уже как постулат Христос о себе. «Я есть истина». И вот эта вот подлинность, истинность жизни, оно приходит с князем Мышкиным, и, надо сказать, и с Настасьей Филипповной тоже. Именно когда она сотрясает своей скандальностью, скандальные сцены в романе, там и сожигание этих денег в камине, и бегство с Рогожиным, и там множество и явлений ее, Настасьи Филипповны, в Павловском вокзале, и так далее, и так далее. Это все есть обнажение подлинности в этих скандальных сценах. В романе два центра, между которыми возникает напряженнейшее поле. Это Христос, который приходит с сознанием и душой князя Мышкина, повторяю, он сам не Христос. И не задуман был, как герой романный, Христом. Ничего подобного. Никто, это просто какие-то, я не знаю, кто это мог заявить и видеть так князя Мышкина, ничего подобного. Повторяю, что он только христоподобен. И мы встречаем с вами людей христоподобных в жизни, в реальности. Это не значит, что перед нами Христы, так сказать, тиражированные. Ни в коем случае. И это один образ. Этот образ сопутствует и Мышкину, и Настасье Филипповне. Вот она говорит, что мне приснился сон, мне привиделась картина, как Христос сидит с детьми, и это заходящее солнце и так далее. Вот это вот довольно так немножко печальная картина. Вот она способна на такие образы. Вот это одни герои. А вот Рогожин и Ипполит, они, можно сказать, прикованы к другому образу Христа, что на картине Гольбейна Христу не образа Христа, а Христа не воскресающего. Как написана была картина художником в XVI веке, кстати, картина, которая предварила потом понимание и видение Христа как не Сына Божьего и не воскресающего в книге Ренана, которая так вот потрясла Достоевского как раз в пору чтения ее там за границей, где он заканчивал, писал и заканчивал роман «Идиот». Так вот, на этой картине действительно мертвец, утопленник, написанный с утопленника художником. И вот к этой картине, а ее видит и Мышкин, и знают о ней в доме Рогожина. И он-то станет убийцей Настасьи Филипповны. И Ипполит, который переживает последние две недели своей перед смертью, уже обреченной болезнью, и он, его исповедь – это совершенно поразительная вещь, когда он задумывается над тем, нравственность, она имеет какие-то абсолютные основания или нет? Она только для живущих. А человек умирает, значит, и нравственности никакой нет. И стоит ли на две оставшиеся недели не лгать? Вот, собственно говоря, вопрос о нравственности. И вот к этому образу невоскресающего Христа и прикованы Рогожин и Ипполит, причем два совершенно противоположных. Один полный этой жизненной стихии Рогожин, и Ипполит, юноша, уже отрывающийся от жизни. Но вот через этот образ невоскресающего Христа идет проекция к судьбе, катастрофе с Настасьей Филипповной. Проекция к ее гибели в этом мире от образа невоскресающего Христа. Понимаете? Через Рогожина. Вот так что это, понимаете, эта история Настасьи Филипповны, она слишком она совершенно не похожа, как если бы это было описано у другого писателя. Ну, какая-нибудь история «Дама с камелиями». Вот. Мне хочется еще подчеркнуть, что люди перед Мышкиным раскрываются с вот именно и в своих возможностях. Он в них это пробуждает. Ведь даже Рогожин, даже и сохраняя всю свою противоречивость, но он, оказывается, может способен быть и на братание с князем Мышкиным, они обмениваются крестами. Вот опять-таки это обнажение подлинности и раскрытие возможностей. И таков Мышкин, вот как открывающий человека в человеке. Он и с Лизаветой Прокофьевной, в которой так много детского, и в Аглае, и он и в Настасье Филипповне, и, повторяю, и в Рогожине он открывает нечто такое, что тот и сам не угадывал и не представлял в себе. И помните, как он угадывает свойства вот этих сестер Япончиных? Он здесь оказывается носителем любви-познания. Любви-познания. И вот этим он очень вписывается в такую реальную структуру жизни. Не нужно думать, что это вообще человек, так сказать, какая-то абстракция не от мира сего. Совершенно нет. Он абсолютно реален. И почему ему дано вот это познание? Потому что он, что он далек от рассудочного знания и понимания человека, как не принимающего целиком в себя чужую личность. А вот ему-то как раз с его любовью, познанием, это дано – принять в себя эту чужую личность. И поэтому он так и тонко, и душевно так угадывает, кто есть из этих прелестных сестер Япончиных. И ему дано очень много, и его тянет к разгадке преступления и так далее. И он понимает или понимает всю, вот, что открывается человеку на черте жизни и смерти. Но это уже на страницах, конечно, автобиографических с описанием эшафота. И когда ему, так отличающемуся от окружающих, которые живут жизнью копеечной, жизнь как дар драгоценный, и жизнь как бесконечная. В минуту можно, кажется, объять всю бесконечность. И его чувствования и мысли не обращают его абсолютные ценности в релятивные, хотя бы и при бессилии помочь. Он, конечно, никого не спасает, но он на это и не претендует. Не претендует, хотя подчас так трактует этот образ, и тогда неминуемо он окажется каким-то лицедеем и так далее, и так далее. То есть смахивают этот образ в его ценности, попросту перечеркивают. Ну, бесы, которые опять-таки ставят по сути тоже при всем сюжете криминальном, убийство пятеркой Верховенского другого, а именно Шатова, который был в этом же кружке анархистов, революционеров, заговорщиков, но отошел, и чтобы его чтобы, так сказать, его устранить как свидетеля, ну, так же, как это было в истории с нечаевцами, суд над которых происходил тогда же, в 1871 году, за которым следил Достоевский. Но это криминальный сюжет, который как бы выпячивается на поверхность романа. На самом деле, конечно, все гораздо сложнее, когда обозначают этот роман не как памфлет или там, ну, в связи с этим сюжетом обличение, так сказать, вот революции, революционеров, а как такой роман, ну, метафизический, во всяком случае, о нравственности, о носителях нравственности, которые либо опираются на метафизические основы ее, или уже погибающей, так сказать, нравственности в современном цивилизованном мире. Такая коллизия действительно имела быть. И вспомним, что упомянутые и Макиавелли, и другие мыслители, упомянутые в романе, в частности, Шигалёвым. Так вот, они, эти мыслители, что высказывали? И к тому времени это было поднято на щит. Например, у Макиавелли отрицание нравственности как силы, как совершенно не имеющий силы, какой бы то ни было, и что это, то есть нравственность, заменяется и правом, и расчетом, а полезным и целесообразным. Собственно говоря, катехизис революционера, который вызвал такое внимание у автора «Бесов», когда он читал в газетах судебный отчет, он буквально ввел положение катехизиса, вот эти самые положения о нравственности, что революционер от нравственности абсолютно свободен. Нравственно то, что способствует революции и не мешает ей. И нравственно то, что целесообразно. Право и целесообразность становятся заменителем нравственности. Вот это взято в идеологию, ну, Шигалёва, автора вот этой системы, некоего образования, где все рабы в рабстве равны. Ну, это скажет Пётр Верховецкий, а он питается этой шигалёвщиной. Вот. Но мне все-таки хочется прочитать вот по поводу, так сказать, идеологии как раз революционеров и разрушителей. Вот что в черновиках. А идеологии нечаевцев, то есть тех, кто стали прототипами пятерки Верховенского, так вот их идеология вводится в сферу напряженных дискуссий, споров, диалогов. Вот такое, например. Какую ответственность берете вы на себя за потоки крови, которые вы хотите пролить? Но почему вы так уверены, что программа ваша непогрешима? Что, если это только вздор и совершенно нелепейшее незнание природы человеческой, во-первых, и русского народа в особенности? Вы говорите, кто не за нас, тот против нас, и всех с противоположными убеждениями обрекаете смерти, забывая, что спор есть, во всяком случае, развитие дела. Или... Народ, если увлечется бунтом и грабежом, то тотчас же и усмирится, устроит что-нибудь другое, но по-своему, и, пожалуй, еще гораздо худшее. Или подобное перерождение человека какое вы предлагаете и лично, и общественно, не может совершиться так легко и скоро. Тысячелетиями вырабатывалось, например, общественное юридическое обеспечение в государстве, а между тем, до какой еще степени оно неудовлетворительно везде. Ну, если говорить о подростке, то там главное, что определилось и в сюжете, и в героях, это переживание идеи разложения. Ибо все врозь. И в черновиках уже возник образ метафора библейского, библейский столпотворение вавилонское. Появляется из публицистики Достоевского вот это понятие, если даже не в буквальном смысле, ряженых, утрата человеческой подлинности, безобразия. Почему для подростка очень важно при вступлении его на жизненное поприще благообразие, которого он не видит ни в ком, в окружающих. Разве только с приходом Макара Долгорукого, старца, он видит это благообразие вот в нем, в Макаре Долгоруком, который исповедует любовь неизбирательную, любовь ко всему, и во всем-то он видит тайну, и он видит возможность единения умерших и живых вот в сохранении этой тайны жизни. Вот это религиозное восприятие жизни как данной Всевышним, вот только оно, это восприятие, только оно может объединить и все поколения. А вот этот вот разлад поколений, собственно, подросток так болезненно и остро переживает. И он не находит то, чего он ищет, духовного руководства, духовного отцовства в Версилове, который является его кровным отцом. Но Версилов – этот высший тип интеллигенции, которому подвластно понимать и ценностно определить все идеи, выработанные человечеством, и высшей, так сказать, иерархической ступенью этой идейной лестницы он видит в идее бессмертия души, но он не способен нести ни одну идею. Он, этот образ, вырос из замысла об атеисте, который не только по идее атеист, то есть неверующий ни во что, а он по натуре атеист. Это во многом, так сказать, вот фигура цивилизационная с угасающей верой, цивилизация как несущая уход от веры, утрату веры. И в этом смысле Версилов фигура колоссальная, хотя она выросла тоже из образа великого грешника. Ему многое дано, но надо сказать, что и его какие-то стремления совершить почти что подвиг, во-первых, это выводит его из сословности. Он в связи с Софьей, вот, с которой живет. И это уже случайное семейство. Федор Михайлович особенно прорабатывал это явление социально-нравственное и в «Дневнике писателя», и вот теперь художественно в этом романе. И Версилов, конечно, он может и вот раздать имение, совершить какие-то великодушные такие деяния, но преображение ему не дано. И он такой носитель тоски и скуки. Ну, это, конечно, абсолютно не житийный человек, безусловно. Но, тем не менее, он высший тип интеллигенции русской тысячи, который многое способен понять. И созерцал и вот эту картину Парижской коммуны в Европе, и способен оценить это явление и так далее. Но духовно он все-таки очень одарен. И это он скажет, что богатырство выше всякого счастья. Имеется в виду духовное богатырство. И вот тогда, когда он вводит это в сознание подростка, вот эту мысль о богатырстве, то, по сути, он тут и возникает понятие пути для подростка. Потому что вот когда они говорят о ценности идеи социальной, то подросток хватается. Вы указали целый путь, то есть служение, вот, социальная критика и, может быть, разрушение каких-то старых порядков и так далее. Да, идея – это великая, но не самая великая, говорит Версилов. А вот самое великое – это, конечно, идея бессмертия души. Ну и давайте перейдем к «Братьям Карамазовым», последнему роману, который который был для Федора Михайловича, он стал последним, но на тот момент он им, этим романом, как бы подводил итог. Подвожу итог произведению, в котором много легло меня и моего. И действительно, очень много здесь опять-таки из жития великого грешника, и это особенно в линиях трех братьев. Вот. Но я хочу сказать, что антропология романа, мы говорим с вами о человеке, просматривается через сюжет. Вот это ведь сюжет отца убийства и одновременно сюжет судебной ошибки, благодаря которой оказался вот, обречен и осужден Митя Карамазов. Ну и вот, отвлекаясь от прагматических заключений, можно сказать, неизвестно, кто убил. Убил, конечно, фактически слуга Смердяков. Но, и Достоевский об этом писал и объяснял, Иван ясно и категорично не заявил Смердякову отвращение свое к злодеянию, который задумал Смердяков, что Иван предчувствовал и тем самым позволил ему. Митя при его фактическом неучастии в преступлении, он, но это, однако, не означает его невиновности. Он часто близок к преступлению, хотя в конце концов удерживается от него. Без него действительно не могло бы совершиться убийство, ведь Смердяков ориентирован на него. Это ведь прикрытие поведением Мити как ложное наведение на другого виновного. Таким образом, Иван – идеологический убийца. Он ориентировал Смердякова своей идеей «все позволено». Митя эмоционально и в своем, так сказать, безобразии, о чем он говорит, он был очень близок к убийству. И как это может быть не странно и непривычно так думать, но ведь Алёша-то тоже Карамазов, то есть со всеми страстями карамазовскими. И он тоже, по крайней мере, он понимает вот те пути, которые проходят братья его, столь близкие к преступлению. И вот таким образом вступали в силу сложнейшие связи помыслов одного и действий другого. Так рождалась концепция и совершавшегося преступления. Как сказано в романе, все за всех виноваты. В тесно переплетаемых судьбах осуществлялись эти открытые связи. «Все как океан», — говорит Зосима, — «все течет и соприкасается. В одном месте тронешь, в другом конце отдается». Все 12 книг группируются по трем основным повествовательным линиям братьев: Алёша, Митя, брат Иван Фёдорович. И надо вам сказать, что можно рассматривать эти три линии в романе как три жития. Не в полном смысле, конечно, но пути каждого из этих трех братьев, можно сказать, сказочных, да, Алёша, они и названы сказочно, Алёша, Дмитрий, Иван, каждый из них так или иначе мыслью и как-то иначе проходит через преступление и подвиг модель великого грешника. Ну, Алёша, конечно, только в начале больших и необходимых человеку испытаний, житийному человеку испытаний. А Митя, вот он говорит, что широк человек, и что в нем идеал Мадонны борется с идеалом Содомским. И как совместить вот эти два полюса? Слишком широкий человек. Он ищет нравственного центра. И для него это тоже великая задача и проблема, что, может быть, вот у меня одно представление о Боге, а там у кого-то, у какого-нибудь там туземца вещь относительная, а у него вещь абсолютная. Это тоже вот такие блуждания современного человека и современной цивилизации. Ну вот Митя проходит испытание судом и как бы понимает необходимость своего очищения. И он видит сон о погорелых деревнях и о плачущем дитё. И он встает на этот путь самоказни. Пройдет ли он этот путь, для нас остается неизвестным. И вот то, что закон, не принявший в расчет будущего нового человека, рождавшегося в Мите, так этот закон претендует на окончательный приговор, в которой явится судебная ошибка. А Алёша, как вы помните, Алёша. Алёша говорит на суде, когда его приглашают как свидетеля, что брат не убил. А почему вы так думаете? Если не он, то кто же? Смердяков спрашивает его в суде. Нет, брат не убил, он мне не солжет. Он мне не мог солгать. Я это видел, по лицу видел. Его спрашивают, так вы это только имеете в доказательстве? Митя отвечает, других доказательств нет. Вот видите, закон с одной стороны, а человек тайно, заключивший в себе и другого, воскресающего этого нового будущего человека, который заключен в подсудимом, закон это не может предусмотреть. И это и приводит к судебной ошибке. Закон идет по касательной к человеку и не может до конца его в него проникнуть. Ну и, конечно, Иван Федорович, он проходит роковые моменты самовыявления в причастности совершенному преступлению через посредство Смердяковой. Три визита к нему – это три искусительных круга, выводящих Ивана к суду над собой. Уйти и проходит через искушение черта. Уйти от абсолютных, от абсолютной меры, от абсолютных нравственных критериев. А черт говорит, а что совесть? Я сам ее делаю. Это он говорил, Иван говорит, это он. То есть черт, который ему привидел. Что совесть? Я сам ее делаю. То есть это вещь относительная, внушает ему черт. Но все-таки он пойдет на суд для саморазоблачения. Вот. Но это будет не исповедь покаяния, как у великого грешника до конца. Это будет очень такая искаженная, надрывная исповедь. И чувствуется, что Иван до конца, так сказать, не решен. Главное, что Иван создает эту поразительную поэму «Великий инквизитор», где говорится о том, что человечество идет двумя путями, оно раздвоено. Инквизитор и Христос – две правды, которые несет человечество, и в одну одна любовь к человечеству, и она в Христе, она, эта правда, являет высокий взгляд на человека в христианстве. А правда инквизитора, она принижает человека до скота, потому что инквизитор считает, что Христова правда слишком недоступна человеку. И не она в природе человека. Это, по мысли инквизитора, жалкий бунтовщик человек. И что не дано ему нести на плечах эту великую свободу, свободу выбора, свободу пути и шествия за Христом. Это слишком не по силам человеку. И тем самым, инквизитор говорит, ты его не любишь. Мы любим больше тебя, потому что мы посильную ношу дадим человеку. А человек что? На что он, так сказать, будет согласен? На чудо, тайна и авторитет. Вот тебя искушал умный дух в пустыне. Вот камни, их много. Ты же все можешь. Преврати камни в хлебы. И тогда послушное человечество побежит за тобою. Нет, говорил, сказал ты, человек не единым хлебом жив. И инквизитор считает, что эта любовь, такая свобода, данная Христом человеку, она слишком не по его силам. Ну, Иван, он не то что заодно с инквизитором, но он раздвоен, и он в задумчивости, так сказать, вот как пойдет человечество. Ну, и вот эта вот раздвоенность, духовная раздвоенность, она и дала участие Ивану, пусть опосредованное в совершаемом убийстве. Но об этом уже мы с вами говорили, что он позволил Смердюкову совершить убийство. Вот эпиграф романа из Иоанна, 12 книги, 24 стиха, «Истинно, истинно говорю вам, падшее в землю зерно умрет, если останется одно, и тогда даст много плода». И вот если продолжить это, я сейчас кончаю, вот я вам прочту это из Евангелия. Так, 289. Да. Одним словом, я не буду тогда искать, одним словом, вот в свете этого эпиграфа мы можем героев братьев Карамазовых разделить. Вот те, которые подобно оставшемуся одним зерну идут, остаются, точнее, в земной жизни и мыслят именно в пределах и понимают свою жизнь в этих пределах, как Фёдор Павлович Карамазов и как Смердюков, это одни. А вот сыновья Фёдора Павловича Карамазова, они идут, освященные животворящим крестом. И их жизнь – это крестная жизнь, получается. И они умрут, как вот то зерно, которое не осталось одно и дало много плода. Потому что они идут все-таки по крестному пути. И жизнь их освящена вот этим духовно крестом. И в этом смысле они, конечно, и искатели, и приемлющие вот эту, все-таки так или иначе, очень сложно так или иначе, эту вечную правду. И оказываются все-таки в родстве с бесконечным. При всех сложностях и противоречиях. Вот, собственно, это произведение оказалось вот таким наивысшим взлетом творческим в Пятикнижии Достоевского. И он остановил нас с вами на этом видении человека. Ну и вот все, что мы с вами сейчас как бы проследили, во что мы, чем мы прониклись, я думаю, мы не можем не оглянуться на нынешнюю ситуацию с человеком в постмодернистскую эпоху. И знаете, когда говорят, скажем, об искусственном интеллекте, который, как предполагают ученые, наука еще пока это не доказана, но однако, как выражение неких пожеланий человека, вот то, что, скажем, человека можно настолько программировать, что даже искусственный интеллект может задать цели человеку, то вот меня, например, это страшно пугает. И вспоминается Достоевский, который говорил о родстве человека с бесконечным. Вот как мы будем совмещать в этой жизни то, что наработано нашей высокой культурой и Достоевским в понимании себя и с тем, что происходит. Для меня, например, это остается большим вопросом. Спасибо вам за долготерпение, за внимание. Если у вас есть вопросы, я готова слушать. Если вы очень устали, что я предполагаю, тоже. Тогда как хотите.
Спасибо.
Спасибо.
Спасибо вам за внимание.